Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, это программа «Американский акцент». Объясняем происходящее в Америке, как всегда, с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, большой привет всем нашим зрителям.
Ну, формат нашей программы немного меняется, мы должны вам сообщить. Раньше мы вам показывали калейдоскоп американских событий, а теперь будем посвящать выпуск какой-нибудь одной теме. И раз формат поменялся, я предлагаю это немедленно переименовать в какой-нибудь департамент. Можно вообще каждый раз переименовывать. Сегодня у нас департамент войны, мы в тренде, потому что тема этого выпуска — переименование, собственно, Министерства обороны американского, Министерства войны или военное министерство, военное ведомство. А также мы расскажем об истории названия, о роли этого ведомства в жизни Америки, о взаимоотношениях Министерства обороны с Белым домом при разных президентах. И, конечно, поговорим о фигуре нынешнего министра обороны. Это Пит Хексет. Вы наверняка знаете, что там много интересного с ним связано. Так что оставайтесь с нами. И я думаю, что начнем мы непосредственно с самого переименования. Как-то это, по-моему, неожиданно произошло. Вот в разгар разговоров о миротворчестве, в разгар такой миссии миротворца, которая, как мы знаем, очень важна для Дональда Трампа, вдруг он переименовывает Министерство обороны в Министерство войны.
Ну, слухи об этом шли уже где-то, мне кажется, с месяц, но даже если отвлечься от этих слухов, много указывало на то, что подобное возможно, потому что новый министр уже, министр войны или военный министр Пит Хексет, когда его назначали, он много говорил о том, что, дескать, американская армия стала какой-то вот очень мягкотелой, ее очень волнуют вопросы политкорректности, расового и гендерного равенства, и отвлеклись от главной своей цели, а главная цель американских вооруженных сил — это убивать, и убивать эффективно. Вот он прям так и говорит, что разучились мы убивать, нужно опять заново учиться это делать. И, собственно, хороший повод начать, поменять название, чтобы все враги, оппоненты и соперники Соединенных Штатов
испугались сразу.
Испугались, да, и сразу же видели. И, естественно, Трамп это охотно поддержал, потому что он как шоумен крайне опытный, очень любит такие вещи, связанные с пиаром. Все, что звучит, выглядит классно, ярко, броско, ему очень нравится. Поэтому, мне кажется, ему эта идея легко зашла. Хотя, конечно, как с любым начинанием Трампа, если вот погружаться, все-таки много нюансов есть.
Но и надо сказать, что Дональд Трамп вообще очень любит переименования, он уже много всего переименовал, и он к этому очень серьезно относится. Мы помним историю с Мексиканским заливом, как журналистов Associated Press отлучили фактически от Белого дома за то, что они не захотели пользоваться новым названием «Американский залив», и его не сменили сразу же после того, как Трамп об этом заявил. Так что вот сейчас, хоть Дональд Трамп говорит, что это такое дополнительное название, многие его восприняли уже как основное. Вот тот же Пит Хексет уже поменял название своей должности в соцсетях, теперь называется министр войны. Ну и я процитирую указ. Название Министерства войны посылает более сильный сигнал готовности и решительности по сравнению с Министерством обороны, которое фокусируется только на способности обороняться. Конец цитаты.
Да, важно не только защищаться, важно уметь и нападать, ну или, по крайней мере, чтобы оппоненты думали, что ты всегда можешь на них напасть. Это, опять же, фишка такая внешнеполитического курса Трампа, то, что быть постоянно каким-то непредсказуемым, чтобы другие страны, другие люди, лидеры не знали, что же все-таки сделать Трамп, что же у него на уме. Хотя, на самом деле, для Америки это все-таки идея не новая. В свое время был такой президент Ричард Никсон, и вот люди, которые его окружали, они придумали такую теорию безумца, она называлась. Она, конечно, была применительна к Китаю и Советскому Союзу, но идея была в том, что китайцы и русские должны воспринимать президента Соединенных Штатов как безумца, который в любой момент может нажать на красную кнопку, и, собственно, все погибнут. Поэтому нельзя никак ему угрожать, нужно с ним быть максимально осторожным, максимально почтительным. Мне кажется, Трампу вот эта теория безумца, она тоже очень импонирует.
Ну, мне кажется, тут он может посоревноваться с Владимиром Путиным, которого именно так сейчас воспринимают и думают, нажмет он на эту кнопку или нет. Собственно, поэтому так реагируют на любые его действия, на любое проявление агрессии, реагируют как-то, в общем, мягкотело разные страны. Поэтому тут он может в этом посоревноваться. Но я хотела бы сказать несколько слов о переводе этого названия «Министерство войны». Вот мы, когда готовились к программе, мы об этом говорили, как же все-таки правильно переводить «военное министерство» или «Министерство войны». Ну, мне кажется, что тут разницы большой нет именно с точки зрения русского языка, как переводится, какой перевод правильный. И то, и другое правильно. Но дело все в том, что мы уже привыкли, что в русском языке закрепились названия министерств именно с родительным падежом. То есть Министерство труда, Министерство просвещения, Министерство той же обороны, да, иностранных дел, Департамент легонькой промышленности, как мы знаем из фильма «Служебный роман». То есть вот этот родительный падеж, он уже закрепился. И все знают, что когда какое-то министерство называют, это министерство чего-то. Поэтому Министерство войны звучит оно звучит непривычно, но с точки зрения вот этой модели образования, как образуется название, оно абсолютно легально, что называется, с точки зрения языка. Почему оно непривычно звучит? Потому что мы не так часто им пользуемся. Нет у нас официально департамента войны или там партии войны. Мы эти названия используем как метафору. Мы можем сказать, что, не знаю, там в окружении Путина, например, есть партия мира и партия войны, имея в виду, что метафорически, в переносном значении. То есть люди, которые хотят продолжения войны, и люди, которые хотят скорее окончания войны. Поэтому, когда мы используем такое словосочетание в прямом значении, оно нам не кажется нейтральным, оно нам кажется очень окрашенным. Департамент войны действительно звучит грозно, агрессивно, и поэтому хочется сказать как-то понейтральнее. Но вот, как я уже сказала, с точки зрения языка, как мне кажется, это, в общем, верный вариант департамент войны, и, наверное, Дональд Трамп такую цель и преследовал, как ты сказал, вот всех как-то напугать, максимально огорошить вот этим названием, чтобы на него обязательно обратили внимание. А вообще, можно ли вот так взять и переименовать ведомство без одобрения Конгресса?
О, это очень хороший вопрос, потому что вот Пит Хексет, выступая в Белом доме, когда Трамп, собственно, подписывал указ о переименовании министерства, он сказал, что мы будем наступать, а не только обороняться, максимальная смертоносность, а не шаткая законность. Ну и вот, к слову, о шаткой законности все-таки. Название министерства, конечно, может поменять только Конгресс. Президент единолично этого сделать не может, просто нет таких законных полномочий. Мы будем еще, конечно, говорить о том, как менялось название, почему оно менялось. Но сейчас можно сказать, что, по сути, складывается такая ситуация, когда будут два одновременно названия. Одно название будет такое обиходное, физическое, что ли, потому что оно будет на различных табличках, на вывесках, и, с другой стороны, будет название законное, то есть старое название Министерства обороны, которое будет в различных документах, в правовых актах. Поэтому два названия в итоге, война и оборона, они будут все равно так или иначе уживаться вместе.
Ну вот интересно будет понаблюдать. Сейчас, наверное, пока слишком мало времени прошло, но еще какое-то время подождать и понаблюдать. Это задание нам с тобой. Как американские журналисты, какое название используют? И кто перешел на Министерство войны, а кто остался с Министерством обороны, если вот два названия так будут равноправно фигурировать?
Ну это, кстати, интересно, да, применительно вот к кейсу с Associated Press, о котором ты говорила. Да, действительно, посмотрим, какие СМИ будут использовать какое название, и будут ли какие-то санкции для тех СМИ, которые все-таки решат использовать старое название. Будут ли их тоже отлучать от пресс-пула Белого дома, там, не пускать на президентский самолет, потому что журналисты обычно вместе с президентом летают. Будет интересно, да, за этим понаблюдать.
И обязательно вам расскажем об этом в наших следующих программах. Но во сколько обойдется вообще весь этот ребрендинг?
Сложно сказать, но однозначно не бесплатно и не дешево, потому что есть недавний пример. В 2022 году администрация Байдена, прошлая администрация, решила переименовать 9 военных баз. Их назвали в честь генералов, которые воевали на стороне конфедерации во время гражданской войны. И администрация Байдена решила, что, ну, наверное, нужно поменять, потому что, с одной стороны, вот этот призрак, да, расовой темы, да, рабство, всего, что с этим связано. К тому же, ну, несколько странно, да, вот люди вроде как предатели по закону воевали против Соединенных Штатов, а в честь них названы военные базы, памятники им стоят и так далее. Вот решили переименовать. И тогда комиссия Конгресса, у них есть такая naming commission, которая как раз занимается именами различных зданий, военных баз и так далее, она подсчитала, что это будет стоить 21 миллион долларов. А в самом Пентагоне сказали, что, ну, как это обычно бывает, уже не 21, а где-то 40 миллионов. В принципе, с Пентагоном так часто бывает.
Это для округлили.
Да, так удобно округлили. И это всего 9 баз на территории США. А у Соединенных Штатов более 700 тысяч, задумайтесь, 700 тысяч учреждений, баз, там, институтов, складов и так далее по всем 50 штатам и еще в 40 странах мира. И сколько это будет стоить? Потому что нужно будет поменять название, поменять эмблемы, поменять таблички и вывески, возможно, какую-то документацию поменять.
Да, переименование — это всегда дорогостоящий процесс.
Да, и сколько это будет стоить, точно никто не знает, но вот источники в Пентагоне, с которыми журналисты общались, сказали, что, ну, точно миллиарды долларов. Точно пока не могут оценить, потому что, опять же, еще округлять придется, да, вначале посчитают, потом округлят, потом еще в процессе окажется, что нужно еще немножко денег выделить, как это часто бывает. Поэтому дорого это обойдется, что тоже в этом есть определенная ирония, учитывая посыл Трампа, с которым он избирался и с которым он работал первый месяц, особенно с Илоном Маском, о том, что бюджетные средства должны расходоваться экономно, что нужно сокращать, а тут получается, что тратят деньги достаточно крупные на то, что вроде как не дает какого-то ощутимого эффекта, помимо пиара, ну и, конечно, запугивания оппонентов Соединенных Штатов.
Да, практически каждое действие Дональда Трампа вот уже во время второго его президентского срока сопровождается словами, как такой мантрой о том, что мы экономим деньги налогоплательщиков. И сам Дональд Трамп об этом говорит, и его сторонники. То есть постоянно подчеркивается, как они экономят деньги налогоплательщиков. Но мы много раз рассказывали о том, что какое-то действие, которое преподносится как экономия, часто оказывается на деле совсем не экономией. Таких примеров много. Но вот ты сказал про переименование баз. Кстати, я еще добавлю, что в июне корабль «Харви Милк», названный в честь борца за права ЛГБТ, «Харви Милка», был тоже переименован в USNS «Оскар Петерсон». Другое имя ему дали. То есть вот эти переименования носят такой политический, идеологический характер. Но, насколько я понимаю...
Сейчас обратно переименовывают тоже. Те самые базы, которые администрация Байдена переименовала, им сейчас возвращают старые названия. Причем интересно, что возвращают имена не тех же людей, то есть не тех генералов-конфедератов, а людей различных солдатов и офицеров, их однофамильцев. То есть чтобы вроде как не получилось, что мы вернули обратно название генерала-конфедерата, а мы назвали в честь какого-то солдата или офицера, просто у него фамилия такая же.
Да, мы об этом как-то рассказывали, кстати, в одном из наших выпусков. Но, как мы уже сказали, Дональд Трамп ранее заявлял о желании переименовать военное ведомство, потому что старое название, а раньше департамент, раньше Министерство обороны действительно называлось Министерством войны, ассоциировалось, как Дональд Трамп говорил, с невероятной историей побед. И тут, наверное, надо напомнить, с чего все начиналось, как раньше выглядело военное ведомство и какое название, какие названия у него были.
Да, действительно, речь идет все-таки не о чем-то новом, а о возвращении к старому названию, которое было долгое время, потому что еще во время войны за независимость от Великобритании для обеспечения континентальной армии еще в 1777 году был создан военный совет. И уже после победы в войне и после того, как Соединенные Штаты появились, в 1789 году создали военное министерство или министерство войны, традиционно переводят как военное министерство. 9 лет спустя появилось отдельное морское министерство. И вот долгие годы было 2 министерства. Одно для армии и другое для флота. В принципе, в те времена практически во всех странах подобная структура была. Отдельно армия,
отдельно флот. Там, насколько я понимаю, было военно-морское, было министерство сухопутных войск и министерство военно-воздушных сил.
Это появилось уже позже, как раз после Второй мировой войны, потому что тогда вооруженные силы кратно выросли, появилось много бюрократической путаницы, и в 1947 году Конгресс принял закон о национальной безопасности, и в рамках него создали отдельное министерство для армии, для военно-воздушных сил, и по делам флота оно уже было. И, собственно, получилось вот 3 таких министерства, и они все подчиняются Министерству обороны, которое было создано. Правда, вначале оно, опять же, называлось военное министерство, но в 1949 году Конгресс принял закон и переименовал его в Министерство обороны. Тогда была логика такая, что США выиграли во Второй мировой войне, больше нет смысла в нагнетании милитаризма, США должны показывать миру, опять же, вот в рамках идеи создания Организации Объединенных Наций, волны демократизации, деколонизации, показать, что США не хотят ни на кого нападать, они заботятся исключительно о своей обороне. Понятно, что с делами это далеко не всегда соотносилось, но, по крайней мере, вот в рамках пиара была идея такая, показать, что США все-таки миролюбивая страна, поэтому зациклена больше на обороне. И потом, на самом деле, многие другие страны тоже последовали этому примеру. Сейчас, в общем, большинство стран мира министерства называются именно Министерство обороны, а не военное министерство.
Но тут надо сказать, что вот это название «военное министерство», а не «министерство войны», оно существовало, потому что не было слова «война» в его названии, собственно, там было слово «military». Оно называлось «национальным военным ведомством», аббревиатура была NME, английские буквы, и оно считалось таким неблагозвучным, потому что звучало как «enemy», если вы быстро это произнесете, NME, получается «enemy», «враг». Поэтому, собственно, и пришли к тому, чтобы это министерство, которое не очень хорошо звучит, переименовать. Но самого слова «война», «war», в этом названии не было. Оно расшифровывалось как National Military Establishment, как я уже сказала, NME. Ну и вот оно в 49-м году, как ты сказал, получило новое название Министерство обороны США, и первым министром обороны, вот уже именно министром обороны, был Джеймс Форрестал. И я бы хотела о нем несколько слов отдельно сказать, потому что это такая очень интересная фигура. Это и с ним связаны мифы, широко распространенные и широко распространяемые российской пропагандой, в частности, до сих пор. Дело в том, что это тот самый министр, который покончил с собой, он выбрался выбросился из окна психиатрической клиники в госпитале Уолтер Рид. Это военный госпиталь, военная база. Вот он находится здесь буквально в 10 минутах от того места, где я живу. И там есть такая башня высокая. Там очень много домов, большая территория этого госпиталя. И вот этот первый министр обороны, Джеймс Форестелл, он выбросился с 16 этажа. И якобы он при этом говорил «русские идут», повторял «русские идут». Если вы наберете эту фразу в интернете, посмотрите, поищите вот эту историю, вы найдете просто огромное количество материалов на русском языке, где вот прямо утверждается, что это такой родоначальник русофобии, который говорил «русские идут», на почве русофобии сошел с ума, вот так ему и надо, нечего быть русофобом. Огромное количество материалов на эту тему, именно российских источников, и их стало даже больше в последнее время, когда усилился антиамериканизм, но на самом деле это не более чем миф. То есть, возможно, Форестелл и произносил эту фразу «русские идут», но он не произносил ее, когда... Никто не знает, произносил ли он ее, когда выбросился из окна. Его нашли, когда это уже случилось, не было свидетелей того, как он выбросился, и прямо об этом сказано в расследовании, в материалах этого дела, что никаких свидетелей не было там рядом. И более того, никто не слышал, чтобы он произносил эту фразу, так что это не более чем миф, который до сих пор, вот столько лет спустя, широко распространяется. Но у Форестелла необычная судьба, интересная карьера. Он был активным сторонником создания боевых групп и сопровождаемых ими авианосцев, но то самое министерство, которое было в 1947 году создано, Министерство военно-воздушных сил, отклонило его планы по строительству новых кораблей и постановило, что военные операции должны поддерживаться авиацией наземного базирования. И, ну, говорят, вот есть предположение, что, возможно, на этой почве он и сошел с ума, и это довело его до самоубийства, хотя после его смерти его правота была доказана в ходе Корейской войны, которая показала, насколько важны были авианосцы. И авианосец, один из авианосцев, позднее назвали именно в его честь, в честь Джеймса Форестелла.
Да, но если говорить о военных министрах в целом, которые были еще до переименования, самым первым был отставной генерал Генри Нокс. Он как раз воевал в войне за независимость. Когда война закончилась, он ушел из армии и после этого стал первым военным министром в качестве гражданского. И на самом деле, если мы посмотрим на всех последующих министров, подавляющее большинство из них тоже были гражданскими. Они, как правило, либо политики, либо пришли из крупного бизнеса, они не были военными. Вот всех военных, извините за тавтологию, всех военных министров можно буквально на пальцах одной руки пересчитать, и это для...
А почему? Это было специальное требование тогда?
Тогда еще нет, но вот как раз, когда уже переименовали в Министерство обороны, тогда появилось специальное требование о том, чтобы пост министра обороны может занимать только гражданское лицо. Если он служил в армии, то только через 7 лет после отставки, если был генералом, то аж через 10 лет.
Но есть, конечно, такой карантин возник, для них предполагался.
Да, именно, да. Нужно пройти такую акклиматизацию к гражданской жизни и начать на мир смотреть уже немножко другими глазами. Не глазами военного, а глазами мирного человека. Но, как это обычно бывает, в законе есть лазейка. Эта лазейка позволяет обходить это требование, если запросить специальное разрешение Конгресса, и Конгресс обычно это разрешение все-таки дает, но, тем не менее, несмотря на эту лазейку, к ней прибегали крайне редко. Вот с 1947 года по 2017 год из всех министров обороны только один был ранее военным, которому потребовалась вот как раз эта лазейка. Это был Джордж Маршалл, известный генерал, я думаю, многие его знают за его план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой. После этого все были гражданские, опять же, либо политики, либо из крупного бизнеса люди, но нужно отметить, что в последние годы эта традиция-требование, она постепенно ломается. В первый срок Трампа министром обороны был Джим Мэттис, генерал, он не прошел вот эту акклиматизацию, но получил согласие Конгресса. Потом при Байдене Ллойда Остина назначили министром обороны, он тоже был генералом, он за несколько лет до этого ушел в отставку, работал в одной из компаний, которая является подрядчиком Пентагона, но опять же, не прошло 10 лет, вновь потребовалось согласие Конгресса, и сейчас новый министр обороны Пит Хэгсет, он отставной майор, но у него как раз вот эта акклиматизация прошла, потому что он воевал достаточно давно, но воевал при этом и в Афганистане, и в Ираке, но мы это будем об этом конкретно говорить. Но это вот,
да, мы о нем отдельно поговорим.
Да, это такой несколько тревожный тренд, что все-таки задумывалось, что должен быть именно гражданский контроль над армией, потому что в США традиционно очень сильное подозрение было по отношению к армии. Ну вот сейчас как бы то ли подозрения больше нет, и армии так доверяют, что позволяют и офицеров, и генералов возглавлять Пентагон.
Ну, а было и так, как мы знаем из американской истории, бывало, что военные шли в политику и даже в президенты.
Да, конечно. Причем довольно много таких примеров. Собственно, самый первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, он же военный, он же командовал континентальной армией и, по сути, обеспечил независимость и образование Соединенных Штатов. И вот во многом именно за эти заслуги его назначили первым президентом, выбрали, точнее, первым президентом. Плюс он казался такой компромиссной и нейтральной фигурой, в том числе потому, что ассоциировался с армией именно, что она не занимает какую-то четкую позицию. После этого были и другие. Например, Эндрю Джексон, который был президентом в начале 19 века, он был героем войны 1812 года против Англии и тоже очень активно использовал свой образ полководца, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Конечно, во время гражданской войны, особенно после нее, целое поколение политиков, которые имели военную карьеру, некоторые просто служили, призывались в армию, но некоторые были, например, генералами. Например, Улисс Грант или Резерфорд Хейс, оба были президентами, оба при этом командовали войсками Севера во время гражданской войны, и тоже для обоих вот их военный опыт был очень важным источником легитимности, особенно для Гранта. То есть в США его знали как именно героя войны, победителя Юга, и, собственно, поэтому он считался таким логичным наследником и продолжателем дела Авраама Линкольна. Ну и, конечно, одна из самых важных войн для Америки, Вторая мировая, она тоже породила своих военных политиков. Конечно, многие политики имели военный опыт, как вот и с гражданской войной. Там. И Кеннеди, например, служил во время войны, и многие другие. Но таким профессиональным военным на посту президента стал Дуайт Эйзенхауэр, который избрался после Трумэна и, опять же, тоже воспринимался в стране именно как герой войны, и в том числе как компромиссная фигура. То есть республиканцы тогда хотели найти какого-то кандидата, который казался бы максимально нейтральным в плане идеологии, не казался бы таким идеологом. И вот они нашли фигуру именно Эйзенхауэра, плюс был еще и Дуглас МакАртур, который, если Эйзенхауэр воевал в Европе, МакАртур воевал на Тихом океане, и он тоже был кандидатом как раз на тех же выборах, на республиканских праймерис, но проиграл, и с ним связан пример того, как иногда генералы позволяют себе не соглашаться с президентами. Как раз во время Корейской войны он настаивал на том, чтобы устроить ядерную бомбардировку Китая, когда Китай вступил в войну, вел тайную дипломатию с Испанией и Португалией, и президент Трумэн тогда его уволил после того, как МакАртур написал письмо, и это письмо зачитали в Конгрессе. В этом письме он говорил, что Трумэн неправильно ведет войну, что у него неправильный внешнеполитический курс, и Трумэн его за это уволил. При этом многие американцы на самом деле поддерживали в этом конфликте МакАртура. То есть опросы, которые тогда были, показывали, что где-то 60-70% за МакАртура и лишь там 40-30% за Трумэна, что тоже интересно, да, что люди вставали на сторону военного, а не политика. Но Трумэн в одном из писем оправдывал свое увольнение МакАртура. Вот у него была такая интересная цитата. Сказал: «Я уволил его, потому что он не уважал власть президента. Я уволил его не потому, что он был тупым сукиным сыном, хотя он им и был. Но это не противозаконно для генералов. Если бы это было так, то от половины до трех четвертей сидели в тюрьме».
Ну вот тут как раз самое время поговорить о том, как вообще складываются и складывались на протяжении истории американские отношения Белого дома с Министерством обороны, с армией, с министрами обороны непосредственно. Мы об этом обязательно поговорим. Я хотела еще, я вспомнила, что когда Дуайт Эйзенхауэр выдвигался на выборы, участвовал в избирательной кампании, он выдвигался под слоганом «I like Ike», такие значки продавались. И когда он выдвигался второй раз, ну когда он уже проиграл, со слоганом «I still like Ike», «Я все еще люблю Айка». То есть использовал тот же слоган, просто добавил к нему одно слово. Ну вот что касается отношений Белого дома с министром обороны и с министрами обороны и с самим военным ведомством, надо сказать, что Министерство обороны всегда находилось в исполнительной ветви власти, напрямую подчинялось президенту как главнокомандующему. Министр обороны — это один из ключевых членов президентского кабинета и Совета национальной безопасности, и фактически его задача — это переводить политические решения президента на язык военной стратегии, предупреждать о рисках и так далее. И исторически американские президенты стремились держать военное ведомство под таким жестким гражданским контролем, чтобы армия не превращалась в самостоятельный политический центр силы. Поэтому, как мы уже рассказали, и назначали на пост министра обороны гражданских лиц или тех, кто прошел вот такой своеобразный карантин или акклиматизацию. Ты уже рассказал о том, что были президенты, которые конфликтовали с генералами, но были, наверное, и примеры другие, разного взаимодействия с военными министрами.
Мне кажется, важно отметить, что вот Америке очень повезло, потому что в отличие там, не знаю, условно, Турции, многих стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, в Америке никогда не было военных переворотов, и армия вообще не воспринимала себя как какую-то политическую силу. И мне кажется, здесь две причины. С одной стороны, был такой, что ли, неформальный, но общественный договор между армией, властью и обществом, что армия не лезет в политику, но политики не вовлекают армию в политические дела, во внутреннюю политику особенно, не используют ее как орудие борьбы с политическими оппонентами, что во многих странах случается. Плюс общество со своей стороны уважает, почитает армию, считает ее таким очень престижным институтом. И вот за счет этого, мне кажется, это и удалось. Но есть и еще один момент, который я немножко затронул. В США с самого начала было очень большое подозрение к идее создания армии, потому что только вот недавно выиграли войну за независимость у британской армии, которая была размещена в Америке, которая считалась таким символом тирании. А тут, получается, мы новую армию какую-то создаем, и казалось, что она является тоже такой основой тирании потенциально. Поэтому изначально, когда армию Соединенных Штатов создали, там было всего 700 человек. Чуть позже, когда появилась угроза войны с Францией, создали такую резервную временную армию, но когда войны не случилось, ее сразу же распустили. И даже с генштабом не получилось его создать, потому что, опять же, вот было это постоянное подозрение, что если у нас будет генштаб, где будут генералы что-то планировать, что-то будет такое централизованное, то, опять же, это вот враг американской свободы. И до сих пор даже нынешний генштаб американский, Объединенный комитет начальников штабов, он же не как генштаб, он не командует войсками. Причем по закону он не имеет права командовать войсками. Там такая структура, что есть театр военных действий, у них есть свои командиры, и они подчиняются напрямую министру обороны и президенту. То есть генштаб, он как бы немножко в стороне стоит и, по сути, является таким более совещательным органом. Но помимо этого, ты еще упомянула Совет национальной безопасности, он тоже такой невоенный сам по себе и тоже немножко в сторонке. Получается, что информацию такого военного характера тоже президенту переводят на его язык гражданские специалисты.
Ну вот, как ты уже сказал, традиционно было принято, так сложилось, да, в американской истории, что армию не вовлекали в какие-то политические процессы и не использовали ее для расправы с политическими оппонентами или там запугивания политических оппонентов. Но мне кажется, как раз вот сейчас эта традиция меняется, ломается во время второго срока президентского Дональда Трампа, и по сути министр обороны нынешний Пит Хексит стал символом политизации Пентагона.
Да, это так. Вот если, опять же, немножко в историю идти, примеры использования армии, они были. Например, как раз когда закончилась гражданская война, армия Севера, она вела военную оккупацию в Южных Штатах, помогала освобождать рабов, следила за тем, чтобы их права соблюдались. И, естественно, на юге это воспринимали именно как своеобразную тиранию, как политическую оккупацию, не как требование военного времени. И этот период, известный как реконструкция юга, он закончился после выборов 1876 года. Там была странная ситуация, потому что в нескольких южных штатах оказалось непонятно, за кого проголосовали выборщики. Демократы говорили, что за демократы, республиканцы говорили, что за республиканцы. И была заключена такая сделка между двумя партиями. Демократы сказали, что признают президентом республиканца Хейса, если он выведет войска из юга. И он это сделал. Потом еще в следующем году он использовал армию для подавления крупной железнодорожной забастовки, в которой участвовали где-то 100 тысяч человек. И многим конгрессменам вот это очень не нравилось. И как раз в 1878 году был принят посткомитатус акт, который запрещал использовать армию для правоохранительной деятельности. И вот, к слову о том, что ты сказала, нарушением этого закона на днях один из окружных судов признал ввод Трампа войск в Лос-Анджелес, который мы тоже обсуждали в этой программе.
Судья да, сказал, это то, о чем мы рассказывали, но он собирался обжаловать это решение.
Да, да, они сейчас его, конечно, будут обжаловать. Вполне возможно, что, как и многие дела, дойдет до Верховного суда. Вот. Но в контексте намерений Трампа вводить Национальную гвардию не только в Лос-Анджелес и Вашингтон, что он уже сделал, но и во многие другие города, тоже важно понимать, что как минимум есть такая точка зрения, что это незаконно, потому что вот еще в 19 веке приняли закон, понимая, что президент может использовать армию как орудие политической борьбы, и что это неправильно, что этого нельзя делать.
Ну, конфликты с военными министрами у Трампа были, по-моему, и во время его первого срока. Просто он, именно линия вот эта на сращение власти президента и военного ведомства не было во время первого срока Трампа.
Мне кажется, было очень сильное препятствие со стороны и офицерского корпуса, который считал, что так быть не должно, и с другой стороны, со стороны министров обороны, которых назначил сам Трамп. Им тоже это не нравилось. И тому же Мэттису, и Марку Эсперу, который был министром обороны после него, была же история, что в 2017 году Трамп хотел устроить военный парад, когда посмотрел вот в Бастилии на аналогичный парад, сказал, давайте у нас сделаем. И как раз тогда и генералы, и министр обороны сказали, не надо, у нас так не принято, это и дорого, и дороги испортим, в общем, не надо. Трамп сказал, ладно, не надо. В этот раз, как мы видим...
А сейчас
уже...
все удалось.
Да,
можно,
да, уже нет.
Конечно, говорить о том, как именно удалось, но тем не менее парад был.
Да, парад был, может быть, Трампу не очень понравилось, но, тем не менее, не нашлось людей, которые бы сказали ему нет. Или была история, когда Трамп просил генерала Марка Милли, который тогда возглавлял комитет начальников штабов, и министра обороны Эспера использовать армию для разгона протестов движения Black Lives Matter. И они ему тогда сказали, ну тоже у нас так не принято, армии нельзя. А он такой говорит, ну можно хотя бы по ногам-то стрелять людям, чтобы их как-то вот все-таки успокоить. Они говорят, ну простите, ну так уж точно нельзя. И они оба об этом потом рассказывали и написали книги об этом. То есть это не то, чтобы там со ссылкой на анонимные источники, все-таки об этом чиновники, которые работали с Трампом, говорили. Или была история тоже 2020 год, когда были протесты, протесты были в Вашингтоне, и тогда федеральные правоохранительные органы зачистили от протестующих площадь Лафайет. Трамп туда вышел с Библией и устроил такую фотосессию для себя, и вот Эспер и Милли, они тоже там присутствовали, Милли был в военной форме, и оба потом извинялись, говорили, что нам вообще не положено по нашему статусу присутствовать, тем более в военной форме, потому что это была политическая акция. То есть вот для американской армии настолько важно не вовлекаться в какие-то политические мероприятия, что вот даже в военной форме не хотят лишний раз появляться рядом с президентом, если он... Не потому что им не нравится президент, а потому что вот такое ощущение, что армия — это отдельно, а политика — это все-таки отдельно. Ну вот во втором сроке Трампа тут, конечно, ограничение уже стало куда меньше.
Но, тем не менее, мы видим все-таки проявление вот этого разделения, потому что мы не раз с тобой говорили, как ведут себя бойцы Национальной гвардии, которых сначала отправили защищать Вашингтон от какой-то волны преступности. Мы говорили о том, насколько они мирно и вежливо себя ведут, и очень доброжелательно общаются, спокойно общаются с людьми, то есть они не воспринимаются как какой-то инструмент агрессии.
Да, был даже момент, один из командующих Национальной гвардии в Вашингтоне обратился, по-моему, к местным городским властям, сказал, давайте мы вам как-то поможем с благоустройством города, потому что людей нечем занять, ну, то есть по закону им нельзя заниматься там отловом преступников, их допросами, арестами и так далее. Говорит, давайте мы хотя бы вам с благоустройством как-то поможем. Понятно, что мы не строители, но что там где-то прибраться, что-то выкопать, что-то закопать мы можем. Давайте мы хоть что-нибудь сделаем. И опять же, вот в прошлой программе, по-моему, мы говорили о том, что мусор убирают в Вашингтоне, то есть все-таки от Национальной гвардии польза есть, но другое дело, что, конечно, опять же, к финансовому аспекту, суммы содержания Национальной гвардии в Вашингтоне вот именно в таком формате намного дороже, чем нанять людей, которые будут убирать улицы.
Но люди их не воспринимают, как я уже сказала, как какую-то агрессивную силу. Они совершенно спокойно с ними общаются. То есть если была задача кого-то напугать и представить армию как вот какой-то инструмент запугивания, то это не сработало для обычных горожан, потому что обычные горожане, ну, они смотрят, конечно, это диковато, все смотрится на улицах, делают фотографии, записывают свои блоги постоянно. Вот до сих пор уже какое-то время прошло, с тех пор, как Национальная гвардия на улицах Вашингтона появилась, но до сих пор я вижу людей, которые, блогеров, которые стоят на фоне военных, записывают, что-то записывают, какие-то свои видео. То есть абсолютно такая вот спокойная установка.
Да, плюс нужно понимать, что вот в России, наверное, немногие знают, что в Национальной гвардии люди служат не постоянно, а время от времени. То есть они берут какой-то небольшой отпуск с работы, который им по закону можно брать для того, чтобы пойти послужить в Национальной гвардии вот несколько недель, например, в месяц это допускается. То есть это не, все-таки не профессиональные военные, хотя их, конечно, тоже могут мобилизовать в случае военных действий. Национальную гвардию мобилизовывали и в Афганистане, и в Ираке, но вообще это не полноценные солдаты-контрактники, которые есть, вот, допустим, у федеральной администрации. Поэтому, мне кажется, в том числе поэтому американцы воспринимают нас, гвардейцев, ну, как-то более тепло. Плюс, конечно, тут очень большой контраст по сравнению с федеральными правоохранительными органами. Вот к ним отношение достаточно негативное. Очень много видео, где и оскорбляют, и вот и сэндвич один мужчина кидал в них. Плюс, опять же, многие из них в масках, без опознавательных знаков. То есть вот это действительно выглядит для американцев устрашающе, когда они видят людей в масках, которые резко выбегают из машины, кого-то ловят, пытаются задержать, а нацгвардейцы, ну, просто стоят возле своего хамви, в общем, стоят, всем улыбаются, ничего плохого не говорят. Я вот видел забавное видео, где какой-то комик читал шутки про нацгвардейцев, и они рядом стояли, и они смеялись, им тоже это нравилось. То есть в этом плане все-таки у американцев и уважение к армии большое, и доверие, поэтому армия действительно не воспринимается как что-то устрашающее. В 23-м году, по-моему, Гэллоп проводил вопрос, доверие к армии на уровне 60%. И это, кстати, самый низкий за последние где-то 20 лет показатель, то есть до этого было под 80%. И по сравнению с другими общественными и политическими институтами Соединенных Штатов, это очень высоко, если сравнить и с институтом президентства, и с Конгрессом, и в последнее время с Верховным судом. То есть армию американцы действительно очень любят и уважают. Я думаю, в том числе и за то, что армия является таким аполитичным органом, который не вовлекается вот в политические дискуссии.
Ну, я предлагаю вернуться к Питу Хексету, о котором мы уже пару слов сказали, и немножко рассказать подробнее о нем. Это тот самый человек, который, как вы помните, добавил случайно журналиста в секретный чат «Сигнал». Что он еще успел сделать на своем посту? Как мы уже сказали, он переименованием занимался, считая, что память о гражданских активистах отвлекает от главной миссии Министерства обороны или теперь Министерства войны. Он предпринимал шаги против политики политкорректности, реформировал закупки и назвал целью вернуть воинскую культуру в армию. Что еще можно о нем сказать?
Да, вот в рамках борьбы с политкорректностью был забавный момент, когда с одного из сайтов Пентагона удалили фотографию бомбардировщика Энола Гей, который бомбил Японию во время Второй мировой войны. При этом он был назван, я не помню, там пилот назвал его то ли в честь матери, то ли в честь своей девушки, то есть у него фамилия Гей. Но поскольку вот у нас борьба, да, вот с левой повесткой, оказалось, что вот слово, видимо, не подходит, и фотографию удалили, удаляли почему-то тоже много статей про чернокожих солдат, видимо, вот у Хэкста это тоже вот в одной теме с левой повесткой, но это такие, скорее, более символические, что ли, шаги. Если говорить о шагах реальных, Пит Хексет начал достаточно масштабные чистки в руководстве американской армии и вооруженных сил в целом. Он уволил где-то с десяток различных генералов и адмиралов. У меня есть список, но я не буду перечислять, чтобы вас не утруждать. Но вот среди них в том числе председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун. Он как раз первым чернокожим был на этом посту. Вот несколько генералов и адмиралов, многие из которых женщинами были, уж не знаю, это случайное совпадение или, опять же, проявление каких-то политических взглядов Хекста. Помимо этого, у Хекста разыгралась достаточно сильная паранойя на тему различных сливов в прессе. Он многих своих подчиненных обвинял, некоторых уволил. Одного из генералов Дугласа Симса, ему устроили такое официальное расследование, потом оказалось, что, в общем, он к этому не имеет никакого отношения, но осадочек остался, и он сказал, что уйдет на пенсию, потому что в такой атмосфере не готов работать. Помимо этого, Хексет даже проверял многих подчиненных на детекторе лжи. Причем практика стала настолько распространенной и вызывала настолько сильное недовольство в вооруженных силах, что даже Белому дому в какой-то момент пришлось вмешаться и сказать, что как-то слишком, давайте уже не надо. И вот недавно Хексет заявил о том, что все генералы, которых повышают или назначают на новую должность, они сперва должны пройти собеседование у Дональда Трампа, поговорить с ним, и вот если он это одобрит, то, собственно, это случится. А практика не то чтобы прям новая, то есть время от времени президенты, конечно, встречаются с генералами, которых назначают на какие-то направления, особенно ответственные, но вот так, чтобы всех подряд, чтобы каждый должен встречаться, и это вот новинка, в том числе потому, что обычно у президента столько времени нет, чтобы встречаться с каждым адмиралом, каждым генералом, а их десятки и десятки. Все-таки в американской армии армия большая, поэтому и командующих очень много.
Надо сказать, что Пита Хексета еще обвиняют в пагубных пристрастиях, прежде всего в пристрастии к алкоголю, и также в сексуализированном насилии, то есть там разные обвинения против него выдвигались. Но что касается алкоголя, эта тема часто появляется и в соцсетях, вообще в медиа. Хексет сам на эту тему высказывался, в частности, он в колонке для Wall Street Journal говорил о том, что как ветераны, вернувшиеся с любой войны, мы пили пиво, чтобы справиться с реальностью того, с чем мы столкнулись, имея в виду свою службу в Ираке, но добавил он тогда, что никогда не делал ничего противозаконного и ко всем относился с уважением. У него есть книга, которая называется «На арене». Она вышла в 2016 году, и Хексет там признавался, что когда-то стремился изо всех сил избегать всех форм греха, особенно секса, алкоголя и сквернословия. Но, как он сам признался, в этом не преуспел. В разговоре с бывшей ведущей Fox News Меган Келли Хексет отрицал, что когда-либо боролся с алкогольной зависимостью, но признавал, что вот выпить-то он, в общем, любит.
Да, это как раз когда Дональд Трамп выбрал его министром обороны, ему нужно было пройти через слушание в Сенате. Целый вал скандалов появился в прессе насчет его семейной жизни, потому что он развелся со своей первой женой из-за многочисленных измен, потом женился на коллеге из ветеранской НКО, причем она забеременела от него до брака, потом устроился на консервативный телеканал Fox News, там завел роман с продюсером, которая тоже забеременела от него до развода. То есть вот такая вот история.
При этом как-то, видимо, по дороге пропагандируя традиционные ценности.
Да, естественно, по дороге пропагандирует традиционные ценности, потому что у него есть книги «Американский крестовый поход», «Война против воинов», в котором он говорит, что армия и полиция должны сделать выбор в будущей гражданской войне священной против левой идеологии. У него татуировки с крестами на груди. То есть он действительно вот на словах действительно человек крайне консервативных традиционных взглядов, но при этом очень много вот таких вот проблем в семейной жизни. Потом он возглавлял сразу две НКО, которые связаны были с ветеранами, и в обеих его обвиняли в растратах средств, обвиняли в пьянстве, причем, ну, не просто в пьянстве, что вот человек немножко в подпитии был, а иногда в таком состоянии, что на мероприятиях официальных. Иногда человека прям выносить приходилось с мероприятий. Вот один из бывших сотрудников в жалобе писал, что повез их Пит Хэксет стриптиз-клуб, в другом случае тоже они куда-то ездили по стране, и вот ночью он катался и кричал: «Давайте убьем всех мусульман». То есть тоже вот такой человек достаточно интересный в плане его жизни. И то, что упомянула, проблемы с алкоголем, да, это отмечали вот и коллеги, которые в ветеранских НКО с ним работали, и на Fox News люди, которые говорили, что ну вот приходит с утра уже в подпитии, то есть не с перегаром, а уже в подпитии, уже сегодня выпил с утра. Хэксет сам, конечно, ну, с одной стороны, отрицал проблемы с алкоголем, вот, ну, говорил, что он не алкоголик, но, с другой стороны, да, вот, когда отметил, говорил, что, ну, люблю иногда выпить. И как раз, когда...
Им надо какую-то коллаборацию с Дмитрием Медведевым создать. Может быть, ему надо завести телеграм-канал и проконсультироваться.
Мне кажется, им надо наладить трансатлантический обмен напитками, рекомендовать друг другу, пересылать в подарочных упаковках. Вот. И как раз, когда Конгресс кандидатуру его рассматривал, и все эти скандалы стали вновь появляться, Хэксет даже пообещал сенаторам, что бросит пить, если они за него проголосуют. Они за него проголосовали. А уж насколько он бросил пить или не бросил, неизвестно. Все-таки в трубочку его дуть никто не заставляет.
А есть какие-то опросы, как вот обычные американцы относятся именно к Питу Хэксету? Не к Министерству обороны, не к нынешней его деятельности, а вот именно к этой фигуре?
Ну, как минимум, когда он проходил через Сенат в качестве кандидата, опросы были достаточно негативные. Понятно, что среди республиканцев крайне позитивно его к нему относились, а вот среди демократов и, ну, как минимум, части беспартийных избирателей отношение было негативное. В целом, если мне не изменяет память, ну, такой рейтинг в районе -10, -15. И опять же, вот, чем больше этих скандалов появлялось, тем ухудшалось все-таки отношение к нему у американцев.
Ну, я бы сказала, что, наверное, я не ошибусь, если скажу, что Пит Хэксет, а также министр здравоохранения американский Кеннеди, они одни из самых, одни из фигур сейчас в американской политике, которые вызывают больше всего негатива, пожалуй, и с которыми связано больше всего скандалов и каких-то странных заявлений.
Да, ну и они более активные члены его администрации, потому что они достаточно часто появляются и на телевидении, и фигурируют в выпусках новостей, благо много всего происходит. Недавно, в том числе, вот эта эскалация в отношениях с Венесуэлой, о том, что многие боятся, что, возможно, война с Венесуэлой начнется, и Пит Хэксет как раз вот тоже фигурирует в этом. Недавно как раз заявил, что мы готовы свергнуть режим Николаса Мадуро, вот президент, если даст приказ, то мы готовы, и сейчас как раз в Пуэрто-Рико идут учения, там морпехи как раз отрабатывают высадки морские штурмовые, поэтому вот в этом плане тоже большое напряжение есть. И многие как раз, ну, по крайней мере, критики Хэксета, они, конечно, высказывают о опасения, что не очень доверяют такому министру, что вот может что-то не то случиться с таким министром, плюс, опять же, учитывая вот эту историю с сигналом, когда секретные материалы были сброшены в чат, причем два раза. Один раз в чат, где были, ну, те, кто надо, если не считать журналиста Атланти, которого туда добавили по ошибке, а в другом чате были сотрудники Пентагона, его подчиненные, но помимо них еще был его брат и его жена. Вот многие удивлялись, собственно, а почему так? И, кстати, жену свою он тоже очень активно берет на различные мероприятия, в том числе на те, на которые жена министра вроде как не должна присутствовать. Например, на саммите НАТО она присутствовала, когда приезжали британские чиновники, то есть вот многие из них удивились, потому что обычно у многих мероприятий есть протокольная часть, когда вот вы зашли в кабинет, сели, вас фотографировали, журналистов попросили на выход, и там вы уже говорите, ну, собственно, о чем хотите говорить, в том числе о вещах конфиденциальных, иногда секретно. И вот многие удивились, что протокольная часть закончилась, а жена Хэксета осталась в зале, и люди такие: а можно говорить, нельзя говорить, потому что, ну, это же такой вопрос деликатный, да, есть ли у человека доступ к секретной информации или нет, вот из-за этого тоже много беспокойств было.
Но вот, как я уже говорила, он же сам говорил о том, что хочет как-то свои грехи обуздать. Может быть, она ему в этом помогает, находясь рядом, как сдерживающий фактор?
Ну, надеюсь, что это работает, да. Уберечь мужа от соблазна, ну, как минимум от сексуального греха, уж точно присутствие жены рядом, наверное, должно помочь. С алкоголем и сквернословием не знаю, тут уж от жены зависит.
Ну, я думаю, что мы в заключении расскажем о некоторых мемах, которые появились в связи с переименованием Министерства обороны в Министерство войны. Ну и, конечно, создателем главного мема стал сам Дональд Трамп. Я даже видела шутку о том, что пора создавать департамент мемов, как Министерство войны. Я думаю, что вот сейчас мы как раз об этом можем рассказать. И этот мем, который появился в его соцсети True Social, он связан с еще одним значением слова «война». Ведь тут о чем важно сказать. Когда мы говорим «департамент войны», каждый в этом слышит что-то свое. То есть, наверное, люди в других странах, не в Америке, думают прежде всего о войнах, которые сейчас идут по всему миру, ну и там о главных войнах, в частности, войне России против Украины, там усилиях Трампа в этом направлении и так далее, и о других военных конфликтах. Но когда это словосочетание слышат американцы, они слышат еще кое-что за этим, не только геополитику, не только геополитические вопросы, а тут война, это война еще и внутренняя, это война, которую, по сути, объявляет президент другим штатам, которые ему чем-то не нравятся. И вот об этом, этому и был посвящен мем про чипокалипсис.
Да, Трамп запостил в своей сети True Social, правда, как мы ее тут называем, появился такой мем, которым он изображен в образе героя фильма «Апокалипсис сегодня», и на заднем плане изображен какой-то город, у Трампа за спиной горит, пылает пламя, причем не очень понятно, как выглядит, как будто Трамп немножко горит, но да ладно. И там Трамп подписал «Люблю запах депортации по утрам». В оригинале там этот офицер говорит «Люблю запах напалма по утрам». И отсылка к тому, что Трамп собирается послать войска в Чикаго бороться с нелегальными мигрантами, преступниками, бездомными. Мы об этом тоже в одном из выпусков говорили, о том, что Трамп угрожает Чикаго. И вот решил таким мемом вновь поугрожать. И когда журналисты Трампа спросили... там еще была фраза о том, что узнать Чикаго смысл слова «война» в новом названии, да, Министерства обороны. И, собственно, журналисты спросили, а что это значит? Как Чикаго должен познать войну? Неужели собираетесь бомбить Воронеж, зачеркнуто Чикаго? И Трамп сказал, что, ну, я, конечно, не это имел в виду, я имел в виду, что порядок наведем, потому что вот у нас новое министерство, новое название, новый порядок, и вы скоро все узнаете. А может, и не скоро.
Да, а еще я вспомнил цитату из фильма.
Да, и вообще мне просто фильм понравился, да, я вот пересматривал, решил как-то вот переложить на реальность. Поэтому, да, есть вот такое напряжение, что для многих американцев немножко уже вот это переименование, оно не про другие страны, оно не про то, что другие страны должны бояться Соединенные Штаты, а про то, что политические оппоненты Трампа должны его бояться, потому что он готов в любой момент отослать войска. И вот опять же, как мы обсуждали, в США это нечастая тема, но когда это стало часто появляться, сразу же приняли закон, потому что опасения на эту тему есть, что армия не должна быть... личной полиции президента, чтобы решать его политические задачи так, как он их видит. И здесь, опять же, есть проблема того, что как только армию начинают активно втягивать в политику, в армии, естественно, начинается и политизация определенная. То есть появляются внутри армии офицеры, которые либо поддерживают курс президента, либо начинают его не поддерживать, но как минимум начинают рефлексировать политические реалии и пытаться вырабатывать свое отношение к ним и вырабатывать свою политическую позицию. И, соответственно, думать о том, какую роль армия должна занимать в американской политике. И это, конечно, большой разрыв с тем, что в Америке мы видели на протяжении последних десятков или даже уже сотен лет.
Ну, мне, как человеку, который интересуется языковыми вопросами, вот эта цитата, этот пост про Чикаго был интересен еще с точки зрения того, как употребляется цитата. Это вызвало определенные ассоциации. Это действительно цитаты из фильма «Апокалипсис сегодня», когда подполковник Килгор произносит эти слова после того, как отдает приказ нанести удар напалмом по вьетнамской деревне. Получается, что тут ассоциация и с жестокостью войны, и намек на то, что иммигранты — это угроза такого порядка, что это такая угроза экзистенциальная практически, что ее просто надо выжечь напалмом. Ну и тут вспоминается еще цитата Путина, который говорил об Украине «нравится, не нравится, терпимая красавица». На самом деле это была цитата из песни о некрофилии, как, я думаю, многие наши зрители знают. И вот тут возникает вопрос, а намеренно ли Трамп использовал эту цитату, чтобы вложить в нее весь тот смысл, о котором я сейчас сказала, или просто, как мы сказали, он вспомнил, ему показалось забавным сравнить это, вот употребить эту цитату в этом конкретном посте, и никакой глубокой мысли тут не было.
Ну, я не думаю, что Дональд Трамп прям сильно рефлексирует на тему политических мемов и того, что он постит свою социальную сеть. Мне кажется, ему просто так понравилось, вроде перепостил. Не понравилось, не перепостил. Но да, это примечательно, что в данном случае все-таки он себя видит в образе героя достаточно негативного, если посмотреть фильм. То есть особо не проникаешься симпатиями к этому персонажу. Но мне кажется, и у Трампа, и у Хексита, и у многих других людей в его окружении, особенно в силовом блоке, есть ощущение, что хватит быть хорошенькими, пришло время быть плохими парнями. Вот, но как бы за дело правое, то есть такой образ скорее антигероя, да, то, что в кинематографе и литературе, то есть человек, который делает плохие вещи, но делает он их, конечно, ради благой цели. То есть он, конечно, вводит войска в американские города, но для того, чтобы очистить их от
преступников. Я часть той силы, которая хочет зла, но вечно совершает благо.
Да, да, именно так, да. То есть делается вроде как зло, но делается оно ради высшего блага. И в моменте, конечно, многим это не нравится, многие могут протестовать, но вот пройдут годы, и американцы поймут, что все это все-таки делается.
Спасибо еще скажут.
И скажут спасибо, и, конечно, ветер истории развеет весь мусор, который нанесут на могилу Дональда Трампа, уж не знаем когда, но обязательно, наверное, это случится.
Да, the best defense is a good offense. Лучшая защита — это нападение. Про ветер истории мы продолжим говорить в наших следующих выпусках и вот так разбирать для вас разные темы, которые подбрасывает сейчас нам американская повестка. Как вы знаете, их очень много. И мы вас, наших зрителей, в свою очередь, просим, если у вас есть какие-то пожелания, о чем вы хотели бы услышать в этой программе, какую американскую историю, какую американскую тему подробно разобрать, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях. Вы смотрели Insider Live, это программа американская. Американский акцент. Продолжим через неделю. Пока.
Пока-пока.